Здравствуйте! В эфире программа «Православный взгляд». Программа не только, не столько религии, сколько разных событий в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин. И мой собеседник в студии, митрополит Томский Асиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, ну вы помните, что мы стараемся обсуждать самые непростые темы, и сегодня, я думаю, одна из них – церковь и атеизм. Я предлагаю такую тему заявить на сегодняшний день, и для начала хотелось бы у вас уточнить, в принципе, к такому понятию, как атеизм, церковь как относится, толерантно или нетерпимо?
Ну, во-первых, церковь ко всему относится терпимо, потому что если таковое явление существует, то как к нему можно относиться? Как к явлению. Другое дело, какая оценка дается этому явлению. Дело в том, что атеизм ведь это такая позиция, которая немыслима без наличия веры в Бога. Потому что само слово «атеизм» значит «отрицание Бога». Если нет Бога или хотя бы понятия Бога, то и само это течение как атеизм, оно тоже бессмысленно и невозможно. Если религия существует и без атеизма, то атеизм не может существовать без религии. Поэтому эта точка зрения, она, по сути дела, является паразитирующей, которая не может существовать без наличия в мире религиозных убеждений. Ну и можно продемонстрировать это известным таким комическим случаем еще из истории 30-х годов нашего Отечества, когда учительница, в обязанность которой входила в том числе и привитие антирелигиозных воззрений, атеистических мировоззрений ученикам, прочитав атеистическую лекцию, посоветовала дружно ребятам показать кукиш в небо Богу, тем самым как бы продемонстрировав, что то, что все-таки Бог-то есть, раз есть кому этот кукиш показывать, вот, как бы то ни было. Вот в этом, с моей точки зрения, суть атеизма. Поэтому это достаточно неконструктивное такое явление, которое, кроме того, еще и паразитирует на идее религиозной.
Владык, ну если говорить об этом более серьезно, вот знаете, накануне буквально прочитал афоризм, атеизм – это такой тонкий лед, по которому один человек может пройти, а целый народ угодить в бездну. Вот как вы считаете, России можно вот к этому афоризму подвести в полной мере?
Вообще атеизм, он ведь паразитирует и развивается на определенном состоянии, духовном состоянии человека. И поэтому, когда полагают, что атеизм – это некое производное ума, что это некая такая данность интеллектуального порядка, гносеологического, на самом деле это не так. Атеизм, он коренится в духовной жизни человека, и поэтому не ум, не мозг рождает атеистическое мировоззрение. Мы знаем, что и среди величайших ученых мира было огромное количество верующих людей, а были и люди, которые далеко были не интеллектуалами, но тем не менее держались атеистических позиций. Поэтому чего можно такое, например, открыть для себя, что вдруг бы исключило для человека возможность веры в Бога? Поэтому проблема атеизма, веры или неверия, это не проблема интеллектуального развития, это проблема духовного состояния. В Евангелии говорится о том, что познать Бога можно только чистым сердцем. И поэтому путь к Богу лежит не через напряжение интеллектуальных своих способностей, не через изучение каких-то реалий этого мира, а через приведение в порядок своей духовной жизни. Это из средневековья еще случай. К одному православному подвижнику пришли люди, ищущие Бога, ищущие истину, и стали у него спрашивать, что нам делать для того, чтобы Бога познать, потому что вот нет у нас уверенности, полной в существовании Бога, то он сказал им: «Приходите и живите». То есть они-то полагали, что он посоветует им прочитать какие-то определенные трактаты, которые бы со стопроцентной уверенностью показали бы, убедили этих людей в существовании Бога. Этот подвижник посоветовал им начать жить так, чтобы Бог был ощутим их сердцем, чтобы Бог присутствовал в их жизни, и тогда необходимость теоретического доказательства или опровержения существования Бога, она сама по себе отпадает. И поэтому путь к Богу лежит не через напряжение интеллектуальное, а через напряжение духовное. И поэтому тот человек, который желает разобраться, существует Бог или не существует, ему можно посоветовать, обратить внимание на очень такое внимательное отношение к своей духовной жизни, стараться как можно более глубоко жить по своей совести, поступать справедливо, честно, благочестиво, жертвенно по отношению к людям, творить добрые дела. И пример этого есть даже в Священном Писании. В Новом Завете, в книге «Деяния святых апостолов» описывается случай, как жил один язычник по имени Корнилий. Он был стоначальником, то есть военачальником, под руководством которого находилось 100 воинов, но был человеком очень благочестивым, творил очень много добрых дел. И вот Господь посчитал, что неправильно, когда такой благочестивый человек, творящий столько добра, и пребывает во тьме языческих заблуждений. И он посылает к нему ангела Господня, который является ему, Корнилию, язычнику, и говорит: «Корнилий, вот твои молитвы и твоя благочестивая жизнь дошли до Бога, они в памяти Божией, и поэтому ты должен послать твоих слуг в дом, где проживает апостол Петр, и позови его к себе, и он расскажет тебе, как нужно жить и что, как нужно поступать для того, чтобы наследовать жизнь вечную». Таким образом, сам Бог позаботился о благочестивом человеке, чтобы тот, ведя благочестивую жизнь, не имел заблуждений и в области вот религиозного мировоззрения. И апостол Петр, которого позвал Корнилий, он наставил его на духовную истину, открыл перед ним правду божественную. Так происходит в жизни каждого человека. Если человек старается совершать добрые дела, но совершать их искренне, потому что мы знаем, что внешне кажущееся доброе дело не всегда может быть таковым. Важна мотивация совершения этого доброго дела. Если человек даже ухаживает за больными, оказывает помощь неимущим, но преследует, например, цели политические, делает это потому, что у него на носу какие-нибудь выборы в местный парламент, и ему необходимо вот предстать перед людьми в более выгодном свете. Либо человек делает ради тщеславия, для того, чтобы кичиться и внутри самого себя, и перед окружающими: «Ах, какой я благочестивый человек!» Такое дело не является истинно добрым делом, и поэтому оно навряд ли сможет привести человека к Богу. А вот истинно доброе дело, которое мы совершаем, исходя из любви, которая в нашем сердце присутствует, любви к человеку, чтобы действительно избавить человека от каких-то неприятностей, от каких-то трудностей жизненных, взять часть этих трудностей на себя и разделить тяжкую ношу нашего соседа, брата, коллеги. Вот тогда Господь презирает на такого человека, вот, и как-то поставляет его в такие жизненные условия, что человек неизбежно приходит к познанию Бога.
Владык, давайте вернемся на 100 лет назад, вот с точки зрения вашей. Помните, в одной из наших программ вы рассказывали, что в 30-е годы, даже когда были большие гонения на церковь, подавляющее большинство населения назвали себя верующими людьми. Как же тогда, если большинство людей верующих, возникло такое вообще течение, как атеизм, а уж тем более воинствующий атеизм? Неужели духовный уровень тех людей был низок?
Ну, во-первых, как вы сами говорите, несмотря на очень сильные гонения, притеснение верующих людей, абсолютное большинство населения Советского Союза назвало себя верующим. Это говорит о очень глубокой вере этих людей, потому что одно дело назвать верующим себя в наше время, когда ничего человеку, исповедующему ту или иную религиозную мировоззрение, не грозит. А другое дело в те времена назвать себя верующим. А это данные переписи 1936-1937 года, то есть это самый пик гонений на православную церковь и на другие религиозные конфессии. И поэтому это все-таки говорит о высокой религиозности народа, которая на самом деле даже выше, чем вот эта перепись. Потому что, наверное, было много людей, которые считали так. Ну ладно, мы в душе-то остаемся верующими, но чтобы вот каким-то образом избавиться от навязчивой власти, которая лезет со своими вопросами, мы скажем, что якобы мы неверующие. Это были люди, конечно, менее твердые, менее мужественные, но и таковых было много. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что абсолютно это большинство людей было верующими людьми. И поэтому атеизм в то время было не только идеологической, но оно было и политической некой составляющей, потому что религия немыслима без церкви. А церковь воспринималась большевиками, которые пришли к власти, как часть старого мира, который надлежало разрушить. Поэтому здесь как бы была смешанная политика и религия. Ну и кроме того, считали большевики, что построить вот такое вот общество, которое они себе нарисовали в своем воображении, невозможно, если люди будут находиться... Ну, в системе, в парадигме религиозных каких-то ценностей. Нужно было привить этим людям совершенно другие ценности, которые характерны были для строителей библейской Вавилонской башни, которые пытались достигнуть до неба, добраться до неба, но без Бога, отрицая Бога. Вот, поэтому здесь как раз я бы разделял понятие «народ», который оставался верующим и благочестивым народом, и власть, у которой были свои цели, у которой были свои задачи. Но реализовать до конца, так сказать, вот эту свою программу по лишению человека его веры так и не удалось. Причем ни в одной стране мира достигнуть абсолютной, полной безрелигиозности населения, ведь ставили власти не только Советского Союза, ставили власти Китая, особенно во времена культурной революции, Албании, например. Вот. Но в Советском Союзе несколько раз называлась дата, когда наша страна должна стать полностью атеистической, где должны быть показать закрыты все до единого храмы, когда должно на нет сойти духовенство. Сначала назывался в качестве такой даты 1942 год. Этому не суждено было осуществиться, в том числе из-за начавшейся Великой Отечественной войны. Вторично такую дату определил Никита Сергеевич Хрущев. Это уже был 1980 год, когда, как вы справедливо заметили, должны были показать по советскому телевидению последнего советского попа. Вот. Но и этому не суждено было осуществиться. Когда я был ребенком, и тогда у меня была бабушка верующая, вот, и я бывал иногда в храме, и я видел, что в храме основная масса прихожан – это люди, которым далеко за 70. И те, кому было 73-75, считались молодежью в храме. И когда вдруг я достиг юношеского возраста и начал озвучивать мысли о том, что я хочу поступать в духовную семинарию, некоторые из моих старших родственников мне говорили, что это совершенно бессмысленное занятие. «Посмотри», — говорили они, — «ведь в храм ходят только люди весьма-весьма престарелые, вот еще максимум 10 лет». И прихожан не останется, и просто профессия священнослужителя отомрет, как уже такой рудимент, который оказывается невостребованным. Поэтому сейчас в семинарию идти совершенно бессмысленно. Но потом проходит несколько лет, и мы видим, как происходит среди нашего народа некий всплеск религиозности, которые многие связывают с внешне такой вот датой, празднованием тысячелетия крещения Руси, но навряд ли вот эта дата была раньше тайной за семью печатями для советского населения. То есть происходили какие-то духовные процессы. И когда, искусственно пытаясь привить атеизм, наш народ держался в состоянии такого духовного голода, когда религиозное мировоззрение было неким таким запретным плодом для большинства населения, люди изголодались. И как только изменились некие условия, вот, вдруг проявилась вот эта вот жажда людей, духовная жажда, и люди потянулись в церковь. И мы помним эти вот 80-е годы, когда многие люди приходили в храм для того, чтобы принять крещение. Это было массовое такое явление. Ну и потом последовало за ним массовое открытие храмов, монастырей, возрождение духовной жизни в нашей стране. Конечно, процессы духовного возрождения не столько просты. И вот это вот внешнее обращение человека к религиозной составляющей, оно не всегда кратно состоянию духовной жизни, потому что проще человеку на грудь повесить нательный крестик, и куда сложнее обрести подлинную глубокую веру, которая немыслима без столь же глубокой духовной жизни. И поэтому эти процессы, они как бы идут иногда параллельно, но не всегда пересекаются и не всегда накладываются друг на друга. Вот. И поэтому, но тем не менее, так сказать, вот эта вот антирелигиозная составляющая, о которой вы говорили, спросили, она вдруг начала рассыпаться, и те люди, которые массово объявляли себя, казалось бы, атеистами в 70-е годы, вдруг столь же массово стали объявлять себя людьми верующими.
Владыка, а на бытовом уровне нужно ли верующему человеку спорить с атеистом?
Ну, я уже сказал о том, что проблема атеизма – это не проблема ума и не проблема интеллекта, и поэтому спорить – это дело бесполезное. Когда человек спорит с кем бы то ни было, и не только по проблемам атеизма, по любой другой проблеме, это своего рода поединок. Ага, кто выйдет победителем? Ну, кому хочется проиграть? И поэтому... А ведь когда, если человек верующий ведет беседу с человеком неверующим, ведь задача-то не в том, чтобы кого-то победить, чтобы кого-то положить на лопатки и загнать в безвыходное положение, что он вынужден будет признать Бога. Невозможно Бога признать вынужденно, будучи загнанным в угол. Это акт свободного волеизъявления. Поэтому никогда верующий человек, истинно верующий человек, не будет спорить с атеистом по проблеме бытия или небытия Бога. Чаще всего человек находится в плену атеистических заблуждений. Почему? Как вот я лично такой вот опыт имел, общаясь со многими атеистами в те еще советские годы. Когда я учился в Московской духовной академии, то у меня было церковное послушание, так сказать, общественная нагрузка в качестве экскурсовода в единственном тогда, наверное, в нашей стране церковном музее, так называемый церковно-археологический кабинет при Московской духовной академии. Попасть в этот музей можно было непросто, но туда часто привозили, в том числе и достаточно такие значимые, высокопоставленные делегации. Приезжали самые разные люди, в том числе и атеистически настроенные. Это были и ученые, и там, другие люди. Вот. И когда я водил эти экскурсии, то изначально, когда вот мы только-только в фойе музея встречались у людей атеистически настроенных, было такое ожидание, что ага, сейчас вот появится священнослужитель или студент семинарии и начнет вот нас переубеждать, перевоспитывать. Но на самом деле я никогда такой задачи не ставил. И сразу в самом начале я расставлял точки над «и» и говорил этим людям о том, что в мои задачи не входит задача вас переубедить. Моя задача – показать вам, как на проблемы веры и неверия, на проблемы окружающего нас мира смотрит верующий человек. Потому что вот вы боретесь с религией, а на самом деле знаете ли вы религию? Поэтому вот я вам хочу показать, как мы веруем действительно. Вот. И когда вот начинаешь человеку раскрывать позитивные содержания веры, не оспаривать их убеждения, а показать, в чем суть нашей веры, они начинают, ну, если и не становятся религиозными людьми, то, по крайней мере, понимают, что проблема религиозная, она более глубокая, чем это раньше представлялось. И если им раньше казалось, что вот они вдруг в качестве контраргумента скажут мне, что Юрий Гагарин полетел в космос, да, и там Бога не увидел, и положат тем самым верующий человек на лопатки, разбив в пух и прах его религиозное мировоззрение, вдруг оказывалось, что на самом деле вопрос веры и неверия, он более глубокий. Вот, и относиться, по крайней мере, к вопросу веры следует, ну, более основательно.
Я, как и вы, владыка, не согласен с мнением о том, что в спорах рождается истина. На мой взгляд, кроме ссоры, там мало что может родиться. Давайте перейдем к церковной теме. В августе сразу есть три спаса. Яблочный спас, медовый спас, ореховый спас. Не в той последовательности, которых я звал, но тем не менее. Почему три спаса, почему именно в августе, и почему вот привязаны именно вот к таким вот, к меду, к орехам, к яблокам?
Ну, общим таким названием первого спаса, второго спаса и третьего спаса русский народ наименовал три праздника церковных, которые действительно вот встречаются в календаре церковном в августе месяце. Просто все эти праздники так или иначе связаны с чествованием Христа Спасителя. И поэтому в народе упрощенно эти праздники все именуются праздниками Спаса. Первый Спас 14 августа, это по юлианскому календарю как раз начало августа, 1 августа. Вот, в этот день совершается празднование Святому Животворящему Кресту Господню. В этот же день было явление Господа византийскому императору, и Господь помог ему одолеть врагов. А на Руси наш князь Андрей Боголюбский тоже в этот день имел явление, сподобился явление Господа, который даровал победу его рати. Вторым спасом называется праздник Преображения Господня. Это великий двунадесятый праздник. Он приходится на 19 августа. И, наконец, 29 августа – это праздник нерукотворенного образа Спасителя, в который воспоминается, как Христос Спаситель, умывшись в Иордане, отер полотном свое лицо, и на этом полотне остался отпечаток его лица. Вот эти три праздника и именуются, соответственно, первым, вторым и третьим спасом. Но чтобы эти три праздника спаса отличать, русский народ именует их еще некими такими народными прилагательными, что ли. Первый спас иногда называют спасом на меду. Почему? Потому что в этот день обычно приносят и приносили всегда в храм мед нового урожая для того, чтобы церковь его благословила, освятила. И поэтому этот спас так и называется – спас медовый. Спас Преображения или второй спас. В этот день в храмы традиционно, согласно церковного устава, приносится для освящения виноград, а также ну, некие заменители винограда на Руси. На Руси виноград далеко не везде рос. Освящались яблоки, груши, другие плоды. И поэтому этот вот праздник иногда на Руси получил название «яблочного спаса». Ну и, наконец, третий спас. Ореховый иногда его называют. Это вот спас образа нерукотворного, который мы чтим. Это праздники все очень весьма важные. В день первого спаса в храмах освящается вода. Вот, и верующие люди, так же, как и в праздник Крещения Господня, в этот день приносят в дом освященную в этот день воду и освящают свои жилища этой водой. Вот, поэтому иногда еще этот праздник называется «спасом на воде». В день Преображения Господня мы благодарим Бога за новый урожай, который Он послал в этом году.
Мокрый спас, я еще слышал название.
Да. Ну, а в третий спас, кроме того, еще мы и делаем духовный вывод, ведь как Христос отобразил свое лицо на полотне, так же, как говорит один проповедник, он желает, чтобы лик Христа отобразился в нашей душе, в нашем сердце. Мы для этого должны делать все для того, чтобы сердце наше было открыто для Бога.
Владыка, не очень много времени осталось. У нас по традиции в конце программы блиц-вопросы. Почему в Евангелии Иисус сказал «дайте мертвым погребать своих мертвецов», а у нас на похоронах собирается очень много людей? Если Бог есть любовь, разве проводить отца в последний путь не проявление любви?
Дело в том, что здесь надо правильно понимать эти слова Христа. Здесь речь идет о приоритетах в духовной жизни. Ничто в этой жизни земное не может быть выше духовного. Ведь в этом евангельском эпизоде юноша один спрашивает: «Господи, могу ли я пойти за тобой и быть вместе с апостолами ходить?» Но Господь, увидев, что этот человек еще не готов, отказывает ему и говорит, что лисы имеют свои норы, вот, птица гнезда, а сын человеческий не имеет где головы подклонить. Поэтому тот, кто идет вот за мной, то есть посвящает свою жизнь служению мне, то он должен отвергнуться всего в этом мире. Вот. И поэтому отказывают этому человеку. Но с другой стороны подходит другой человек и говорит: «Господи, я вот готов за тобой ходить». Вот. Но только вот я вот сначала пойду, сделаю то. То есть оказывается много того, что привязывает человека к чему-то земному, тленному и скоро приходящему. А значит, приоритет этого человека еще недостаточно расставлен таким образом, чтобы следовать неуклонно за Христом. Поэтому Христос и дает таковой ответ. Это совсем не значит о том, что мы не должны погребать своих родственников либо не осуществлять какие-то свои земные дела. Но всегда мы должны иметь в виду, что духовное начало должно доминировать над, пусть очень важными, но другими составляющими нашей жизни.
Традиционно в преддверии 1 сентября проходит молебен за учащихся. Состоится ли он в этом году и будут ли дополнительные требования по безопасности?
Ну, дополнительных каких-то требований не будет, но поскольку еще проблема с эпидемией не преодолена до конца, поэтому и в учебных заведениях, и в храмах продолжаются соблюдаться меры определенной безопасности. Это и дистанция определенная, это и рекомендация к ношению масок. Поэтому каких-то дополнительных мер не будет, но вот те меры, которые уже соблюдались, они будут соблюдаться и в этом году. Ну, а богослужение во всех храмах Русской Православной Церкви, оно идет, проходит соблюдением этих мер, поэтому и все те службы, которые являются традиционными, они и будут совершены, в том числе будет совершен накануне нового учебного года, молебен на начало учебного года, но с напоминанием всех, кто примет участие в этом молебне, о необходимости соблюдения санитарных норм, которые рекомендованы нам медиками.
Я, наверное, с вашего позволения, вот человек, который задает этот вопрос, уточню, что, как правило, обо всех этих молебнах, они не в каждом храме проходят в один день. Я думаю, нужно зайти на сайт храма, в который вы чаще уходите, и посмотреть, когда этот молебен будет совершен. Верно?
Да, потому что в некоторых, особенно сельских храмах, либо небольших приходских храмах, молебен не всегда совершается как отдельная служба. Иногда его служат в близлежащий воскресный день по окончании божественной литургии. В Богородице-Алексеевском монастыре, например, в городе Томске, 30 числа престольный праздник, один из престольных праздников монастыря, День памяти святых мучеников Флоры и Лавра. И обычно в этот день там тоже совершается праздничное богослужение, и после него всегда традиционно сразу же совершается и молебен на начало нового учебного года. Поэтому те люди, кто заинтересован, должны в каждом конкретном храме интересоваться, когда в этом храме будет таковой молебен совершен.
Почему во многих томских храмах так и нет объявления о том, что стоимость треп рекомендательная, а не обязательная?
Ну, во всяком случае, я не делал такой мониторинг, но таковое указание из епархиального управления было еще несколько лет назад, и в том случае, где рекомендательные цены выставляются в храмах, всегда последней строкой должно быть написано о том, что это рекомендация к пожертвованиям, и отсутствие у верующих средств не может быть основанием в отказе им в совершении того или другого священнодействия. И поэтому, если человек, и сейчас вот я через посредством нашей передачи вот как бы напоминаю, если вдруг человек пришел в храм, и он желает подать за упокойную или за здравную записочку, и у него вдруг нет для этого средств, то в любом храме примут эту записочку и без денег, если человек об этом попросит.
А какая-то служба жалоб есть в епархии, куда можно обратиться в случае, если вот...
Но в каждом храме есть прежде всего настоятель, к которому и нужно обращаться, потому что иногда, знаете, раньше такая пословица была: «Жалует царь, да не жалует псарь». Иногда вот те мелкие помощники, настоятели, которые находятся за свечными ящиками, ну, принимают на себя обязательства или обязанности, которые на них никто не возлагал, и себя как вот строят настоятелей, так сказать, а может быть и архиереев, так и сами решают, как им поступать в том или другом случае. Вот. Но в каждом храме есть настоятель, и можно обратиться к нему.
Спасибо большое, Владыка. Я напоминаю, что любой из наших телезрителей может также прислать вопрос на нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложить одну из наших следующих передач. Ну, позволю себе предложить, что если вдруг есть какие-то вопросы по работе храмов, я думаю, также можно написать. Мы, Владыке, обязательно эти жалобы и предложения передадим.
Желаю Божьей помощи и благословения всем нашим телезрителям. Храни вас всех Господь.
Спасибо. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.